Добрый вечер, друзья. Это передача «Итоги недели» со Степаном Сулакшиным. Кто-то уже удивился, в Твиттере отреагировал. Как? Какие итоги недели, когда всего лишь вторник? Конечно, речь идет о том, что праздник сместил нашу возможность вот такого общения, но, тем не менее, мы ее не манкируем. Итак, главные новости, блиц-новости, российские дела, дела России в мире – но сегодня есть некоторая особенность. Маленькая и большая. Маленькая особенность в том, что вышла наша очередная брошюра. Программа Сулакшина «Как победить путинизм. Не надо бояться». Здесь человеческим языком, в общем, серьезный очень разговор с вами, с народом, со страной. Не надо бояться. Эту брошюру можно взять у нас в центре, в офисе. Можно скачать, она в электронном доступе на сайте rusrent.ru. И, конечно, ее надо сделать достоянием самых широких народных масс. Почему? Да потому что все остальное – это как бы иллюстрация к тезису. Не надо бояться. Итак, по-большому, что за нововведение? Наряду с главной новостью традиционной сегодня прозвучит наиглавнейшая новость. Это новость о том, что Государственная Дума России объявила пожизненный срок Владимиру Владимировичу Путину. Она таки приняла сегодня во втором чтении, но считаем окончательно закон о поправках к Конституции и о порядке так называемого общероссийского голосования. Нагорожено было очень много, растоптаны были классические принципы конституционного строительства, закручена интрига, план А, план Б. Ну, в общем, план А, о котором мы предупреждали совсем недавно, он сегодня легализовался. Как говорится, с голоса уважаемая депутатша Терешкова прочитала чью-то записку, в которой было написано: «Сроки для Путина исключительно персонально для него в Конституции России по зачету президентских сроков обнуляются, что бы там ни говорила Матвиенко, что бы там ни говорил Володин еще совсем недавно, что бы ни говорил Крашенинников». Зато Сурков был совершенно прямо откровенен. Вот вам вся интрига. Зачем было все это городить? Зачем тратить почти 15 миллиардов рублей на эту путинскую прихоть? Зачем страну заставить не работать целый день, что сотни миллиардов рублей потерь в бюджеты ВВП нашей страны не принесет, а вынесет? Зачем все это? А вот в «12 стульях» был такой персонаж Альхен. Это зав арт-клубом для престарелых. И оркестр там был для этих же престарелых. Но очень похож на Государственную Думу. Так вот, этот Альхен воровал, в том числе инструменты, в которые дудели местные оркестранты. Но при этом очень стыдился. Ну как же? Как же можно? Народ требует пожизненного президентства, 5-6 сроков президента, право Путину избираться в 2024 году, но выходит наш кристально честный Путин и говорит: ну как же, конечно, если требует, но не могу отказать, но Конституционный суд должен высказаться по этой поправке 6 фактически ему сроков. Хотя эта поправка будет означать, что они и потом что-нибудь придумают на 7-8 сроком. В общем, Кощей Бессмертный будет у нас прецедентом в политической практике современного человечества. Как мы и полагали, голосование будет единодушным, но поскольку каждая душа у них на особом счету, ну, счету в прямом смысле слова, об этом еще будут новости, сколько миллиардов прожевывает КПРФ, Единая Россия и другие фракции из бюджетных народных денег, чтобы быть такими стойкими, убежденными, честными, порядочными, политически прозрачными служителями во имя интересов своих избирателей. Ну, вернее, даже так сказать, во имя интереса своего избирателя, ну, а фамилия его, в общем, уже достаточно известна. Итак, все проголосовали за, 382 депутата, против никого, против никого. Чувствуешь себя каким-то просто изгоем. Это что ж такое? Что такое? Или весеннее что-то такое? Как так можно? Все, кого я знаю, против, а вся Государственная Дума, она за. А воздержались, в силу, видимо, политического возраста этой фракции, особенно лидера этой фракции, на букву ЗЮ, 44 депутата. Ну, вообще, я бы предложил в наш новый политологический словарь терминов в таком политическом возрасте воздержание называть уже иначе. Ну, прямо и четко. Политическая импотенция, так называемой оппозиции. Все фактически фракции поддержали это глумление над народом, над страной, над судьбой России. Поддержали генерацию сильнейших угроз нашей России. Поддержали эту авантюру. Поддержали дальнейшее размывание российской государственности. И эти люди называются депутатами. Очень уважаемые люди. В сети блиц-опрос показал следующее. Ответ в сети на вопрос. Фактическое решение Госдумы о выборах Путина в 2024 году и еще о двух его сроках до 2036 года приведет Россию к процветанию и развитию 19%, антипутинской революции 14%, тихой деградации и развалу страны 33,5%. Кровавой смене власти 33,5%. Вот за это примерно Государственная Дума ныне и проголосовала. Ну, считайте, что и Совет Федерации, считайте, что и общероссийское голосование ничего уже не изменит. Изменит лишь судьба, которая определяется на небесах, а там приговор и Путину, и путинизму уже, конечно, вынесен. Всей ее группировке и всем вот этим альхенам, которые сегодня в Государственной Думе голосовали. В общем, вся игра, вся эта городьба, вся эта куча замечательных социальных в заботах о народе, поправках, стоит только одной единственной, которую сегодня и протащили. Так что политическая борьба будет обостряться уже в этом году, а в следующем году прогнозы говорят, что, несмотря на альхенов, все-таки историческую судьбу России будут решать люди другие и в других процедурах. Но об этом как-нибудь в другой раз. Главная новость, переходим к нашей традиционной структуре. Конечно же, это обвал цен на нефть, мировых цен на нефть. Соответственно, обвалы рынков финансовых, фондовых, и все это в первую очередь в России. В понедельник нефть подешевела до 30-35 долларов за баррель. Саудовская Аравия фактически объявила войну за рынки нефтяные. У нее для этого возможности значительно больше, чем у России. У нее есть возможность делать скидку относительно рыночной цены на 6-8 долларов за баррель. У нее есть возможность исполнить свое намерение увеличить объемы добычи нефти на 2,5 миллиона баррелей, в то время как у России этот резерв всего лишь 0,5 миллиона баррелей. Но поразительно не это. Дело в том, что такого рода кризисы, рукотворные финансово-экономические кризисы в мире, не первый раз. Первый такого рода из той же Саудовской Аравии плюс Соединенные Штаты Америки был сделан в 1985 году, ударил по экономике Советского Союза, ну плюс хлопоты Горбачева, именинника нынешнего, и Советский Союз фактически развалился. Этот удар будет по России гораздо сильнее, потому что Путин довел долю, вернее, коэффициент несуверенности страны в разы больше, чем в Советском Союзе, посадил Россию на нефтяную иглу настолько, что обвал будет страшным. Я напомню, что недель две назад мы давали прогноз, назвав это тоже главной новостью, с опорой на нашу математическую модель мирового финансово-экономического кризиса. Я предупреждал, вот-вот наступит, потому что признаки, предвестники все налицо. Нет ничего более практичного, чем правильная теория. Вот он, кризис, пришел к нам. Поразительная вещь, если Саудовская Аравия достигает и достигнет, по всем прогнозам, успеха в своей борьбе за рынки, соответственно, доходы, если Трамп уже, о чем ниже будет детальнее, обрадовался, ну что, цен на нефть меньше, бензин дешевеет, американский избиратель аплодирует, это, конечно, до российского избирателя не дойдет, но это там тоже ниже, то путинское решение, которое он принимал на совещании с руководителем нефтяного комплекса, с министром энергетики Новаком, выглядит совершенно идиотским. Это, как в народе говорят, серпом по собственным пяткам. Как следует из утечек с этого якобы закрытого совещания, там наш генералиссимус поставил задачу утереть нос Америке, если американцы вышли уже со своей сланцевой нефтью на первые позиции по объемам экспорта, если они определяют ценовую политику и, соответственно, экономический климат в мире, то теперь, сказал наш генералиссимус, Россия отбросит Соединенные Штаты на обочину и будет командовать миром и в этой сфере. И они дали поручение министру, который делегирован был на совещании ОПЕК, по договору о сокращении объемов производства нефти для того, чтобы, ну, в балансе спроса и предложения все-таки подтянуть цены до более интересных для нефтепроизводителей. Россия сорвала эту сделку. И тут же прилетел серп, которым по пяткам. Причем это поразительно. На это решение отреагировал вице-президент Лукойла Федун. Ну, профессионально, конечно, но при этом очень сдержанно. «Я в шоке», – сказал он. Владимир Левченко, известный финансовый аналитик, заявил, что падение цен на нефть идет по сценарию 1985 года. Согласен, это тот тезис и тот анализ управляемых рукотворных финансово-экономических кризисов в России, о котором мы говорили две недели назад. Последствия для России направлены в ту же сторону историческую, в которую Горбачев довел тогда Советский Союз. Ну, а ныне в эту точку ведет Путин. Нигерия вслед за Саудовской Аравией тоже вступила в нефтяную войну против России, увеличивая добычу нефти, что по соотношению спрос-предложение будет еще дальше снижать нефть. И уже прогнозы есть до 25, вот Goldman Sachs прогнозирует снижение нефти до 20 долларов за баррель. При этом у Саудовской Аравии себестоимость 10 долларов за бочку. Российские цифры тщательно секретят, но когда мы занимались изучением этой темы, это, конечно, в разы больше, чем в Саудовской Аравии. А северная нефть, она и на порядок больше имеет, так сказать, производственную себестоимость. Это дурацкое российское решение привело к тому, что сама Роснефть, которая доминировала, Сечин, в этом решении, хотя, конечно, это решение Путина, судя по гениальности этого решения, это мог принять только один человек. Итак, капитализация Роснефти за один день упала на 1 000 000 000 000 рублей. Новатек сбросил 27,5%, Лукойл 25,6%, Сбербанк 25,2%, Роснефть 23,5%, Газпром 21%, ВТБ 18,4%, НЛМК 17,4%, Газпромнефть 14,5%, Норильский никель 10,5%, Евраз 14,6%. Газпром обвалился на 21%. Газпром подешевел в своей капитализации на 10 миллиардов долларов. Ну, в общем, удар, который совершен серпом по российским пяткам с помощью гениального хода, совершенно не отразим. Посыпались, соответственно, и рынки, посыпался и валютный курс рубля. Курс доллара вырос уже до 73 рублей, евро до 82 рублей. Прогнозируется дальнейший рост, ну, соответственно, падение рубля. Да, вот еще цифры. Яндекс минус 7%, Ростелеком минус 9%, АФК-система 12%, акции потребительского сектора упали до 28%, это NVIDIA, Магнит, X5, Retail Group, акции Аэрофлота почти на 12%. Ну, в общем, глупее и самоубийственнее решение трудно было представить. Как всегда в истории, возникает вопрос, это глупость или предательство? Ну, сколько раз задавали, столько раз и ответ всплывал сам собой. Это и то, и другое в одном флаконе. Опрос сети, который я провел, ну, чтобы как-то сверять свою точку зрения, свою интерпретацию с неким групповым общественным, не сомневайтесь, что фильтрация кремлевских троллей у нас отлажены, мы хорошо видим и способны отсечь эти вторжения. Итак, опрос конкурсный. Назовите самое дурацкое решение в России. Первое. Полет на Луну по планам Рогозина. 20,8%. Отказ от сделки ОПЕК по снижению производства нефти. 28,6%. Ну и за спиной Асада с Эрдоганом договоренность 0%, хотя мы увидим в сегодняшнем подборке новостей, это отнюдь не 0. Ну а рекордсменом в этой номинации оказался ответ «штопать Конституцию» 50,6%. Блумберг полагает, что Роснефть собирается наращивать добычу с апреля, но ее резервы повысить добычу в 5 раз меньше, чем у Саудовской Аравии, если включится еще Нигерия и не только. Ну, в общем, понятно уже, куда Путин Россию загнал. Естественно, что ведомство, правительство в полном шоке, хотя приказано излучать оптимизм, готовность, уверенность. Ну, решения путинские, соответственно, правительства могут быть только гениальными, только самыми победительными. И об их итогах так вам и будут докладывать. Несмотря на то, что девальвация, которая уже началась, приведет к удорожанию импортизированной части российских товаров, а это лекарства, это продукты, это одежда, это автомобили, это комплектация, соответственно, снижение уровня жизни, потому что никаких показаний для роста и развития производства, увеличения эффективности национальной экономики нет. Это будет сильнейший удар по уровню жизни населения. Минфин заявил, что средств Фонда национального благосостояния хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель. Но надо знать, что совокупный объем золотовалютных резервов в валютной его части и объемов 150 миллиардов долларов Фонда национального благосостояния едва хватит для того, чтобы выплачивать внешний долг России, в который Путин завел Россию. 480 миллиардов долларов. А у Саудовской Аравии там в районе 30 миллиардов. Почувствуйте разницу. Так вот, Минфин говорит, все будет хорошо, жить будем 6-10 лет, даже если вот цена будет 25-30 долларов за баррель. Но оговорки я уже сделал. В какой степени этому оптимизму можно верить. Министр новейшей нашей экономики, естественно, тоже излучает полную уверенность. Влияние коронавируса на экономику будет временным, не отразится на предполагаемом экономическом цикле в России. Там будут еще целый ряд заявлений российских министерств и ведомств. Но, в общем, как сказал Силуанов, турбулентность на рынках не скажется на полноте финансирования мер из указов и посланий президента. Ну, как же может сказаться при таких гениальных решениях? В общем, шапками кризис, который пришел в Россию, сделан за океаном, но подстроган и отшлифован в России. Ну, фактически это диверсия, это абсолютный арсенал пятой колонны. Девальвация неизбежна, удар по уровню жизни народа тоже. Блиц-новость. Коронавирус – это фактор, но фактор в основном формируемый в информационном пространстве. Фактор, который, я бы не стал говорить, что он совпал для кого-то, кто этот кризис организует финансово-экономический. То он совпал? Нет. Это использование двух мощных триггеров для создания того кризиса, который начал разворачиваться. В мире уже более 112 тысяч зараженных, около 4 тысяч вне материкового Китая умерли, хотя увеличивается количество и выздоровевших. Но пока развивается эпидемический график в Италии, более 9 тысяч заболевших, умерших 463 человека. В Иране 6,5 тысяч, 237 умерло. В Южной Корее 7,5 тысяч, 54 человека умерло. В Германии более 1000, во Франции более 1000. В Испании около 1000 заболевших, соответственно, десятки умерших и так далее. В России тоже растет, хотя исчисляется единицами число заболевших, но относительно российских информаций мы всегда настороже. Нас уже приучили, надежно приучили, что верить официальной российской статистике можно с очень большими оговорками. Глава Всемирной организации здравоохранения не исключает пандемию. Пандемия от эпидемии отличается тем, что это эпидемия в масштабах всего человечества. Заразились уже в 100 странах, но если разбираться по существу, то это, скорее всего, инфодемия, поскольку объемы заболевших, как и процент смертности, не выходят за рамки характеристик тех эпидемий, вируса гриппа, лихорадки Эбола, которые человечество уже пережило и прожило. Но ведь по нашей теории финансово-экономические кризисы, они создаются с помощью информационного пространства. Кто его контролирует, а кто его в мире контролирует? Большой ли это секрет? Тот и управляет этими процессами. Тот на самом деле и получает итоговую доходность. А все это будет выглядеть, поскольку идет ровно по тем формулам, что у нас в модели финансово-экономического кризиса были сформированы. Доходность мировой долларовой паразитарной пирамиды. Блиц-новость. «Газпром» поучаствует в поддержке рубля, возобновив регулярную продажу валюты на рынке. А Центральный банк России вот до последних дней валюту покупал, а не продавал. А сейчас, когда все дело обвалилось, ну, во-первых, он покупку заморозил, а во-вторых, есть уже информация о том, что и продавать начинает. Но это что же за политика такая, когда за два дня финансовые власти России не знают, что произойдет? Кто-то еще думает, что это суверенная государственная политика. Это, конечно, управление ключевыми макроэкономическими характеристиками России из-за рубежа. А это и значит, страна не суверенна. Страна уязвима. И до такой степени уязвима, что вот чуть-чуть еще Путин политический процесс в стране и политическую систему не сведет до полной профанации. Это будет означать, что она подходит к границе утраты государственности. И это далеко не шутка, далеко не преувеличение. Вот две недели назад мы предупреждали кризис на пороге, а сейчас мы предупреждаем, что в текущем, уже не средне, а близкосрочном прогнозе Россия подходит к грани кризиса и распада. Вопрос только, как вы слышали, будет ли это тихая деградация, распад, или это будут кровавые политические события с тем же самым, с вероятностью того же самого распада. Блиц-новость. На встречу поправкам к Конституции. Но вот видите, я готовил обзор, что там Путин сказал, что там Володин, что там куда, что он там в Иваново рассказывал. А все разрядилось по давно выведенной мною формуле. Если вам необходимо спрогнозировать из возможного набора государственно-управленческих решений, в том числе самых крупных, типа вот конституционного этого переворота, то будет в итоге выбрано самое из них политически пошлое. То есть самое узконаправленное в интересах одного человека, самое противоречащее интересам страны в целом и самое угрожающее развитию успешности страны в целом. Блиц-новость. Потери таможенных перечислений в бюджет из-за коронавируса стабилизировались в районе 1 миллиард рублей в день. Знаете, что это означает? Во-первых, это еще не учитывает тех потерь, которые возникнут не только на импортно-экспортных транзакциях, а внутри, на обвале производства, о чем новости еще будут. Так вот, если таможенная пошлина в среднем может быть принята в районе 5%, то утраченный объем, который изымается из ВВП, будет составлять минус 7%. Это только из-за коронавируса. А прибавьте теперь обвал промышленного производства, сервисов и так далее, транспортного трафика, ВВП образующих секторов экономики. В общем, прогноз обвала ВВП в районе 30 и более процентов. Вот что нас ждет. Блиц. И знаете, не случайный какой-то блиц. Левада-центр провел опрос и выяснил, что 39% российских граждан уверены, что у власти стоят люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами. Еще 32% считают, что главное для этих людей сама власть. И только 29% считают, что во власти люди, которые заботятся о благе народа. Вот сегодня эти люди в Госдуме проголосовали. Российские дела. Кудрин в Счетной палате заявили о рисках недостижения прогноза по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году. Там вообще начались какие-то ужимки и прыжки, потому что в послании президент говорил не так давно о 18 миллионах бедных в стране, о том, что о 18% бедных в стране, о том, что за последние годы его правления на 5 миллионов это количество увеличилось. А теперь вот с 18% они до 11 хотят бедность уменьшить. А за счет чего? Если на дворе уже кризис, если денег в бюджете уже нет, если отменяют суперстройку века, высокоскоростной магистраль Москва-Казань. Конечно же, Кудрин прав, это будет очередной обман. Вот я вам говорил, что ведомство и высокие люди на больших постах излучают полный оптимизм, уверенность, и шапки уже в руки держат, закидают. Вот вам глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Светенко. Падение рубля не отразится на поправках в бюджет для реализации послания Путина. Да как же не отразится? Отразится еще ой-ой-ой как. В экономическом комитете Госдумы не видят существенных рисков для промышленности от падения рубля. Да как же вы не видите, если это будет удорожание всего импортного потока комплектаций, который, кстати, и исчезает. Вот Владимирский завод, известный, 3000 автобусов выпускает, Волгобас, он уже остановился. Нет китайской комплектации. Да и не только он один. Видите, в Госдуме не видят существенных рисков. Беда в том, что они еще и слепые, они не видят. Сами СМИ об этом пишут. Зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, бывший анархист в годы политической молодости, заявил: социальные обязательства будут выполнены, даже если нефть упадет ниже цены отсечения. Да упадет она, Андрюша, до 25, а то и $20 за бочку. Какая там цена отсечения? Отсекать вы будете тем самым серпом, по тем самым пяткам. Минсельхоз не ждет роста цен на основные категории продуктов, но допускает некоторое подорожание продукции, которая в силу природных условий не производится. Ну, например, импортные яблоки, импортная картошка, там, импортная капуста там, и так далее. Ой, Господи. Импортизация – это было импортозамещение. Это была очередная болтовня, которая не увеличила суверенность страны существенным образом. Поэтому удорожание всей импортной продукции уже идет, поскольку идет девальвация рубля, так называемая импортная инфляция. Кудрин заявил, что отмена Петербургского международного экономического форума ПМФ-2020 существенно не повлияет на российскую экономику, то есть не нанесет какой-либо ущерб российской экономике. Возникает естественный, почти детский вопрос. А зачем его проводить? Если его отмена ущерба не наносит, значит, его проведение никакой пользы для российской экономики не наносит. Кроме того, что там миллиарды рублей получают управители-организаторы всего этого действа. Ну, правда, да, они в этом случае в прибытке. Путин в общественную палату назначил атамана и епископа-пятидесятника, то есть представительство российского общества в этой палате наращивается. Ну, будем радоваться, потому что на общероссийском голосовании по путинским поправкам, по его пожизненному сроку президентства, наблюдателей будет назначать именно общественная палата. Так же, как и общественная палата региона. Никакие партии в этом участвовать уже не будут. Там много таких хитростей, которые говорят, что общероссийское голосование с восторгом уже состоялось. И будет число голосов от проголосовавших больше половины. Зафиксируйте мой этот прогноз. Можно уже заказывать памятники бессрочному российскому президенту. Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин в связи с угрозой коронавируса. В Москве Собянин издал указ по обязательному декларированию возвращения из стран реестра коронавирусной угрозы. Это и Германия, это и Испания, Италия, Китай, естественно, и так далее. И о добровольном двухнедельном карантине москвичей. Что это значит? Это значит, что человек должен сидеть в своей квартире, не выходить, даже выбрасывать мусор. Уже зафиксированы случаи штрафа, то есть следят, домофоны фотографируют, происходит распознавание изображения, все всерьез. Нарушение карантина в случае заболевания вот из особого списка особо угрожающих грозит до 5 лет заключением свободы. Вот человек вернулся, заявил властям, я вернулся, я сижу дома. А кто его будет снабжать продуктами питания? А кто будет выбрасывать его мусор? А кто будет гулять с его собаками? Ответов никаких. Второе. Этот человек живет в семье. Он сидит дома, а дети ходят в школу. Муж или жена, соответственно, или папа-мама ходят в магазины, на работу и так далее. Это предохранит расползание, от расползания заразного вируса? Разумеется, нет. Вот возникают вопросы на, так сказать, отечественном варианте борьбы с угрозой эпидемии. И очень много вопросов. В Кремле журналисты поинтересовались, на каких основаниях заблокированы счета Навального и членов его семьи, и детей, и родителей, и родственников. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не занимаются банковскими счетами граждан Российской Федерации, поэтому не к нам вопрос. Ну, какой ответ еще можно было бы ожидать? Хорошее, доброе решение принял Конституционный суд, признав право на компенсацию собственникам земли, которые нежданно-негаданно попадают в зону с особым режимом застройки. Вот так люди, которые жили десятки лет, вдруг оказались в зоне отчуждения, охранной зоне там, трубопровода. Их за их счет заставляют сносить их жилье, либо в зонах там, охраны памятников природы или еще чего-нибудь. Люди совершенно безвинно наказывались. Решение правильное. Мишустин уволил заместителя главы Минздрава, когда выяснилось, что его докторская диссертация была переписана с других источников. Остается только задать вопрос, а что с всякими прочими разными остальными диссертациями чиновников, которые и наукой-то никогда не занимались? Поскольку по официальным цифрам в Москве там 3 заразившихся коронавирусом, Москва закупила лекарства на 100 миллионов рублей, около 30 наименований. Начинается проектирование инфекционного корпуса. Китай за 10 дней такие корпуса возводит. Уже, кстати, начали прикрывать ввиду того, что идет на спад угроза. В России тоже начали проектировать инфекционный корпус. Кто-нибудь может высказать предположение, сколько будет идти проектирование, сколько будет идти согласование, сколько будет идти отчуждение земель, сколько будут идти конкурсы или распределение на свою родню подрядов на строительство, сколько будет строительства идти и когда, наконец, этот самый инфекционный корпус будет построен. Объявляю всероссийский конкурс на определение этих сроков постройки. А вот в Челябинске в аптеках и на складах закончились медицинские маски. Уже 2 недели, как их нет. То есть 2 недели как никому недоступно, непосильно решение по вот этому элементарному совершенно обеспечению населения средствами профилактики от заражений. 2 недели. В Китае за 2 недели корпус на 1000 мест, госпиталь, возвели. Здесь 2 недели Челябинск сидит без масок. Ну, почувствовали разницу? А вот и сообщение о том, что 500 рублей жителю, который сидел дома в добровольном карантине, за то, что он вышел и выкинул мусор, вписали штраф 500 рублей. Явление довольно интересное. Среди россиян резко увеличился спрос на продукты с длительными сроками хранения. Мыло, бытовая химия и предметы личной гигиены. Так, продажи консервов подскочили на 70%, бакалей на 55%, бытовой химии в 5 раз, продукты и вода с длительным сроком хранения в 4 раза, туалетная бумага на 175%, ну и так далее. Ну, собственно говоря, напомнили исторические зарисовки, когда народ в лом бежал в магазины покупать соль, спички и керосин. Ну вот номенклатура немножко изменилась, а принцип тот же. Люди чуйкой чуют, на какую грань кризиса и обвала, на возврат развала 90-х годов, дефицита, безработицы, безденежья Путин довел страну. Кто-то даже уже шутит в разряде политический юмор. Путин обещал восстановить Советский Союз. Он его восстановил. Образца 1991 года. Голикова назвала раздутой ситуацией вокруг коронавируса в России. Да, согласен, права вице-премьер. Однако она не только эта история раздута в России. Она раздута в мире. Она раздута как элемент организации масштабного финансово-экономического кризиса. Вот уже прогнозы и по удорожанию. На электронику, комплектацию, телефоны, компьютеры, гаджеты цены взлетят из-за девальвации на 20%. На автомобили они тоже вырастут. Малому бизнесу прогнозируют повышение налогов. Собственно говоря, это вытекает из намерений Минфина России повысить размер социальных взносов для индивидуальных предпринимателей, чтобы помочь бюджету пенсионного фонда, а также фондам обязательного медицинского социального страхования. По законопроекту, внесенному Минфином еще в прошлом году, отчисления ИПшникам в 2021 году на 10,6%, в 2022 на 9,6%, затем на 6,6,2%. В итоге к 2024 году, как раз к очередным выборам Путина, почти на 30% размер социального налогообложения на индивидуальное предпринимательство вырастет. Душат малый и средний бизнес. Забайкалье. Разработка 19 месторождений с ресурсами на 9 триллионов рублей задерживается из-за высоких тарифов на энергию. Вот опять детский вопрос. А с чего в России, которая столь богата природными ресурсами, в том числе энергетическими, высокие тарифы? С чего в Америке снижение цены на нефть снижает цену на бензин для конечного потребителя, а в России снижение цен на нефть не снижает цену на бензин против интересов конечного потребителя, да, собственно говоря, и всей цепочки издержек в промышленности страны, в производственной цепочке страны. Почему? Ну, потому что в Америке нет правящего семейства, которое еще и хочет стать пожизненным. А в России есть. А семейство свои интересы, конечно, защищает. Матвиенко обвинила «Газпром» в том, что темпы газификации в России 1% в год. Вдруг Валентина Ивановна увидела, а что в прошлом году, 10 лет назад, 20 лет назад, это было не так? А вы сопоставьте этот процент с теми объемами затрат и самого экспорта, которые в десятки миллиардов рублей закопаны в трубы, сила Сибири, в Китай. Газ туда уходит, а оттуда ничего не приходит, потому что идет погашение затрат. Северный поток 2, десятки миллиардов утоплены, и все на том. Поразительное дело. Это как говорят третий человек в стране. Стало известно, что будет строиться платный дублер Московской кольцевой автодороги. 53 километра от Солнцева до Железнодорожного. Стоимость проезда для легковых будет 500 рублей. Знаете, что это означает? Это означает, что бюджетные средства прокачиваются через частное предпринимательство, потом доходы обеспечивает гражданин и экономика. Для кого? Для частного сектора. Российское государство в модели путинизма сбрасывает с себя ответственность за классические государственные сектора этой ответственности. Штрафы уже собирают частники и кладут себе в карман. Платоны – частники. Платные автомобильные дороги. В мире не более 3% от дорог общего пользования. А у нас, кажется, всю Россию скоро сделают платной. Число пользователей интернета в России за год выросло на 6 миллионов человек – и достигло 95-96 миллионов человек. Это хорошо. Это означает, что помимо ядовитых центральных средств массовой информации, ядовитых с точки зрения здоровья народа, здоровья страны, это средства, которые обеспечивают, как им кажется, здоровье только путинизму. А России народу от них вот тяжко приходится. Так кроме этих средств, в интернете есть еще возможность звучать слову свободному, слову патриотичному, слову обоснованному, слову правдивому, слову честному. Правда, эту возможность все время скручивают, и я расскажу достаточно скоро, может быть, вот в ответах на вопросы, о том, какими техническими средствами это делается. Как умерщвляется свобода, возможности гражданского общества, возможности демократических порядков и интернете. Но в противном случае такая попросту дикость, которая сегодня творилась в Госдуме, которая творится в Кремле, которая творится в политической системе страны, она не была бы возможна. Москва в 2019 году побила рекорд по числу задержаний, арестов политических протестующих, митингах, шествиях, пикетах и других массовых мероприятиях. Ну, видите, за год теперь репрессии в два раза больше, чем за каждый из двух предыдущих годов. Идет, в общем, прогресс, идет развитие, но идет оно туда, именно куда ведет страну Путин. Об этом сегодня мы уже говорили. Вероятность кризиса и распада, вероятность кровавого переворота и смены власти. Аптеки предупреждают нас о дефиците лекарств и росте цен из-за, вы сейчас хотели бы услышать, коронавируса, из-за импортной инфляции. Нет, из-за новых законов депутаты внесли в Госдуму два законопроекта по регулированию аптек. Внесли совершенно выдающиеся деятели, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и тот самый Андрюша Исаев, ну, а также председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, все из «Единой России». Значит, пакет поправок в закон об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья граждан касается работы аптек при чрезвычайных ситуациях. Ну, вот родители за интересы народа, как говорят профессионалы, простимулируют дефицит лекарств и рост на них цен. Вот тоже удивительная вещь. Министерство промышленности и торговли предлагает разработать в России стратегию ведения лесного хозяйства. Это заявил статс-секретарь министерства. Внимание, вопрос. Значит, до сих пор государственная политика, которая и определяется стратегией ведения лесного хозяйства в России, нет. Ну, в общем-то, по-видимому, так. Потому что то дикое лесопользование, подавленное лесовоспроизведение, воровство лесов, оно как раз об этом и говорит. У леса оказался хозяин, частный арендатор, который сдает в субаренду или вовсе на черном рынке, в кэше, строит все отношения. А русский лес убивают, как убивают страну, либерализм, путинизм, как убивают наше население, людей конкретных, которые умирают. А вот интересно. Послушайте цитату. Это президент России Путин. «Я не хочу, — сказал он, — и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна». Это он сказал в воскресенье. А во вторник он уже такую систему создал. Поэтому я в сети провел опрос, и результаты получились такими. Предложена была вот эта цитата: «Я не хочу и не буду продлевать там полномочия, создавать». Верим ли мы Путину в его этом изъяснении? Итак, верю. И Путин всегда говорил правду. 28,7% ответивших. Не верю. И Путин часто лжет. 71,4%. И этот человек, который не может не знать о подобном отношении к нему, к его группировке, к его практикам, к его результатам в стране, он опять идет на продление до 2036 года своего правления. Ну и дураку уже понятно, что все будет не так в России. Но с каждой такой прихотью, выходкой, угроза очень грозных событий в России, она на глазах нарастает. Замрите на минутку. Закройте глаза. Вы чувствуете эту угрозу? Вот в этом все и дело. Путин поздравил Михаила Сергеевича Горбачева с днем рождения. 89 лет этому господину. Но я так думаю, что поздравил он его в связи с опытом, авторитетом, значимостью той роли, которую он сыграл в отечественной мировой истории. Но вообще-то за эту роль, которую он сыграл, должно было бы быть открыто следствие. Он должен был бы быть арестован, должен был бы пройти суд, и должна была бы быть тюрьма. Давно уже плачет. Ну, поздравил товарищ Путин. Ну, Ельцину Ельцин-центр за 5 миллиардов выстроил. Это и есть путинизм. Вот это и хотят до 2036 года продлить. Единая Россия, а также КПРФ, а также либерально-демократическая, а также Справедливая Россия получают народных денег из государственного бюджета миллиарды рублей. Вот цифры, которые из отчета Центра избиркома за 2019 год. Единая Россия только на содержание руководящих органов, это премии и зарплаты. Это не депутатские, это партийно-политические премии и оклады. Потратила более миллиарда рублей. КПРФ, которая воздержалась, вот увлекается она воздержанием, на содержание руководства ушло 375 миллионов рублей. Справедливая Россия 133 миллиона рублей. Партия Жириновского почти 100 миллионов рублей. А всего Единая Россия 5,8 миллиарда, из них 4,3 это деньги народные, налогоплательщиков, а почти полтора это пожертвования. Ну, известно как, нагинают бизнес, чтобы они жертвовали. У КПРФ 1,2 миллиарда, из которых больше миллиарда из бюджета. ЛДПР всю сумму практически. Миллиард рублей получила за счет господдержки. Можно ли вообразить себе, что это оппозиционные партии, которых кормит с руки политический режим? Максимум, на что они вот оказываются способны, это фарисействовать и это заниматься воздержанием политическим. КПРФ собирается внести в Госдуму законопроект о конституционном собрании. КПРФ, а вы забыли проект закона о конституционном собрании, который уже годы назад мы разработали и разослали вам в том числе? Не шевельнулись вы почему-то тогда. Вы его не внесли. Дождались, пока конституцию заштопают, перештопают, а сейчас бряцаете этими самыми медными пятками, вносить в законопроект собрались. Задний след, как говорят. Единственный поставщик топлива для российских космических ракет обанкротился. Это производитель перекиси водорода. Однако в Роскосмосе полный оптимизм. Это, мол, не скажется на поставках топлива. Да как же не скажется, если это единственный поставщик, и он обанкротился? Как это? Поле чудес в стране дураков. Это как 150 лет назад Салтыков-Щедрин предсказал вечное правило для подобных режимов. Правительство должно держать свой народ постоянном изумлении. Вот сегодня оно в изумлении не только наш народ ввело, но, мне кажется, и весь мир тоже. Слышите, с одной стороны аплодисменты, с другой стороны хохот гомерический. Во что превратилась политическая система путинизма. Более 1000 пострадавших от паводка иркутских семей так и не смогли купить жилье. Игорь Кобзев, который туда назначен вместо коммуниста Левченко, который якобы не решил эти проблемы с пострадавшими, Кобзев пояснил, что выросла стоимость недвижимости. Мы, мол, тут ни при чем, мы, мол, тут совсем не виноваты. То есть Кобзев эту проблему тоже не в состоянии решить. Не говоря уже о том, что Путин туда ездил, обещания давал, а 1000 семей так и остались без жилья. Зато бюджет России сэкономил более 20 миллиардов рублей благодаря пенсионной реформе. То есть с пожилых сняли, как с куста, 21,5 миллиард рублей денег. Но что интересно, совпадение. Случайны ли они, надо ли заниматься нумерологией, астрологией. Но однако, у одного российского полковника ФСБ, Черкалин фамилия, нашли 12 миллиардов рублей, а у полковника МВД Захарченко 9 миллиардов рублей. Складываем, получаем 21 миллиард рублей. Почему-то они почти совпали. Конечно, это полная ерунда, это совпадение. Но ведь это факты нашей жизни. И эти факты сегодня, как приговор для нашей страны, превращаются в ее действительность до 2036 года. Дерипаска, человек открытый, профессиональный, бесспорно, заявил, что Центральный банк России планирует поднять ключевую ставку до 10%. При этом центральные банки Канады, Гонконга, Австралии, Малайзии, Индонезии, Федеральная резервная система США в связи с кризисными явлениями понижают свои ставки рефинансирования центральных регуляторов. А Центральный банк России повышает, и он действительно этим занимался и в предыдущие кризисы. Можно ли это объяснить? Ну, можно было бы, если бы, например, все эти перечисленные государства, центробанки жили в какой-нибудь Альфа-Центавре, с какими-то там тремя пальцами бегали, с зеленым одним глазом на затылке жили. То есть там все было бы совершенно иначе, чем у нас здесь, при Путине, при Набиуллине, при этом ЦБ. Но ведь на одной планете, в схожих экономических картинах жизни, во взаимоувязанной экономике, в этих странах ставку понижают центральные регуляторы, в России повышают. Это можно объяснить? Ну, можно. Либо глупость, либо диверсия, то есть предательство. Очень интересные метаморфозы. Московский городской комитет КПРФ принял постановление, призывая депутатов-коммунистов голосовать против поправок Конституции. Ну, не послушались товарищи из Госдумы коммунистические. Но МГК обратился еще и в регионы бойкотировать общероссийское голосование и агитировать к бойкоту граждан. Подписал Валерий Рашкин. Но это что? Это какая-то фронта в КПРФ. Просто уклонисты какие-то, ревизионисты какие-то. Потому что товарищ Зю, надежный, служивый при дворе Его Величества, он ведь топит, как и Платошкин, как и, естественно, Единая Россия. Нет, не Единая Россия, а Удальцов. Идти голосовать, во что бы то ни стало, идти голосовать и даже голосовать против. Но явка им нужна. Поэтому Путин сегодня, скромно потупившись на инициативу Терешковой и народа, который тянул к нему руки, хотим, 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 до 1936 года хотим, он потупил глазки, как честный человек сказал. Ну, конечно, я не против, но Конституционный суд должен эту поправку оценить. На ходу переобуваются знаменитые оппозиционеры. Вот теперь-то говорят, надо не бойкотировать, а наоборот идти и голосовать против. Это уже разговор про Удальцова. Ну, эти отсюда сюда, этот отсюда туда. А смысл-то один и тот же. До 36-го года уже, в общем, все голосования состоялись. «Россия в мире». Сирийский трек. Напряжение, конфликт между Россией и Турцией. Ну, мы уже его обсуждали. 5 марта прошло в Москве. Прошли переговоры Путина и Эрдогана. Естественно, кремлевские сообщили, что вопрос решен, мир аплодирует, в Идлибе кровопролитие прекращено. Эрдоган тут же, еще приземлиться не успел, заявил, что если Россия не выполнит своих обязательств, то есть не остановит войска, атакующий порыв армии прокси Башара Асада, то Турция продолжит свои военные усилия на односторонней основе. Странные были переговоры. Воюет как бы Асад с разбойниками, которых поддерживает Турция, из Турции, а переговоры идет Путин с Турцией. А Асаду потом из-за его спины сообщают, о чем мы договорились. Асад, естественно, по сообщениям кремлевских СМИ, выражает бурную благодарность и восторг от этой договоренности. А реалии это совершенно иные. Минобороны обвиняет Турцию в невыполнении обязательств по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе, в том, что произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами. Это представитель Минобороны генерал Коношенко. Но, кстати, важно отметить, что террористами международными турки и путинцы называют совершенно разных людей, разные группировки, а именно вооруженную оппозицию режиму Башара Асада. Российская сторона называет террористы, а турецкая сторона так и называет оппозиция, ставя перед собой задачу, ну, фактически смещение режима Башара Асада. Но к этой теме мы еще вернемся, когда вы услышите, как гениальные путинские договоренности с Эрдоганом реализуются на деле. Какого масштаба происходят сейчас вооруженные столкновения и борьба Турции и сирийского режима. То есть эти договоренности абсолютно были пустыми, абсолютно неадекватными и провалились мгновенно. Ну, собственно, как и все политические авантюры во внешней политике путинизма. Семьи жертв гибели Боинга на Донбассе, рейс MH17, у посольства России в Гааге, в которой начался суд, следствие закончено, начался суд по этой трагедии. Семьи жертв выставили 298 белых пустых стульев в конфигурации самолета, в котором летела их родня. Для них вопроса не существует. Хотя это в какой-то мере, конечно, давление на судебный процесс. Хотя совершенно понятно, что он подготовлен, следствие закончено, и там тоже сомнений нет. Почему? Потому что прокурор по делу МАШ-17 объявила, что есть показания засекреченного в силу необходимости его безопасности свидетеля М-58, что он видел русских солдат перед запуском СРК «Бук» в день крушения рейса МХ-17 на востоке Украины 17 июля 2014 года. Это слова голландского прокурора Дэдди Воиа Цой на процессе по делу о катастрофе. Конечно же, все комментарии российской прессы, усилия путинских поправок снять с России обязательства и ответственность в рамках таких международных судебных слушаний и юрисдикции, все это будет отчетливо, знать не знаем, мы доказали, это сбила Украина, но пропагандистский фронт немножко в другом месте, чем фронт следствия, причем международного суда, компетенцию которого международное сообщество уважает. А вот российскую прессу, как и кремлевскую пропаганду, как, собственно, и президента Путина, судя по международным рейтингам, совсем не уважают. Обвиняются 4 российских гражданина: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, трое, украинец Леонид Харченко. Их не экстрадируют в Европу, это уже объявлено и понятно. То есть они не будут находиться в зале заседания суда. Чем закончатся эти слушания? Ну, почти со 100% вероятностью они закончатся подтверждением обвинения в адрес российского государства. Трое российских граждан будут приговорены. Против России будут поданы иски родственников погибших, и все это будет пахнуть опять миллиардами долларов. Путин заявил о сохранении России стратегического баланса в мире. Российское гиперзвуковое оружие, как он сказал, позволяет сохранить стратегический баланс и стабильность в мире. По его словам, США вели разработку своей системы противоракетной обороны с целью нарушения стратегической стабильности. США считали, что создание антиракетного зонтика позволит Вашингтону избежать применения ядерного оружия другой стороны. Но, сказал Путин, создав эти современные гиперзвуковые комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Ну, в общем, вселенская миссия. Мир во всем мире исключительно благодаря подвигам нашего президента. Но он же, наш президент, сообщил, что в отличие от Советского Союза, это сейчас мой идет комментарий, а что он сообщил чуть ниже, который был паритетен по военным расходам с Соединенными Штатами Америки, а Варшавский договор был паритетен с блоком НАТО, и на этом основании баланс основывался. Потому что балансировать могут только сопоставимые вещи, согласитесь. Вещи, которые вот так соотносятся, ну никак балансироваться не могут. Но только вот в пропагандистских таких мероприятиях, которые перед выборами, перед вот голосованием по путинским поправкам, пропагандистской прессе подаются. А вот теперь что же сам президент напомнил? А напомнил он, что Россия находится на 7-м месте в мире по объему оборонного бюджета. За кем в этой очереди стоит теперь путинская Россия? Первое место – это Соединенные Штаты Америки, 738 миллиардов долларов в 16 раз. В 16 раз, а не в каком балансе. Больше, чем российский бюджет, 48 миллиардов долларов. Китайский оборонный бюджет около 5 раз больше, чем российский оборонный бюджет. Но и Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и даже Япония уже имеют оборонные бюджеты больше, чем российской, путинской России. Почему это так? Как это так произошло, что Россию Путин вышиб из десятки стран мира по объему ВВП и экономики, когда была она на пятом месте после распада СССР? Почему он вышиб Россию из оборонных расходов аж на седьмое место в мире? Что происходит с этим усыханием страны? Население вымирает, наука эмигрирует, люди болеют, образование деградирует. Ну и теперь мы видим, что и оборонный потенциал тоже усох. Так это модель страны. Это то самое устройство бюджетное, экономическое, финансовое, ценовое, инвестиционное, всякое прочее иное, о чем мы часто говорим, когда говорим о программе Сулакшина, о теоретической модели, о проекте новой конституции, не этого штопанного одеяла по путинской прихоти, а проекте переустройства вот этого сложнейшего механизма страны. Потому что нынешний механизм, сформированный Путиным, он и генерирует вот эту убогость России, сворачивание ее всех потенциалов, начиная от человеческого до потенциала обеспечения безопасности. Это абсолютный закон путинизма. Сегодня Госдума проголосовала за то, чтобы он действовал до 1936 года. Но он не доживет ни путинизм, ни в политическом смысле Путин, даже до 1924 года не доживет, потому что законы, когда их понимаешь, когда их умеешь описать и сформулировать, они позволяют прогнозировать достаточно точно. В очередной раз напоминаю, 2 недели назад мы говорили, придет этот кризис. Вот сегодня мы о нем вам рассказываем. Сейчас я прогнозирую, а придет время, в деталях это будет показано, что путинизм ведет страну к краху не в журналистском смысле этих слов, а в теоретическом и математическом смысле прогнозирования. И я это все покажу достаточно скоро. Ну, а Путин это называет, цитата, принципом разумной достаточности. Ну, во-первых, никакая это недостаточность, а на самом деле недостаточность. А во-вторых, какая она разумная, если страна фактически утратила суверенность и способность обеспечить собственную безопасность. Что-то еще Владимир Владимирович сообщил, совершенно фантасмагорическое, когда его спросили на встрече с общественностью, а если некие силы в мире развяжут Третью мировую войну, то он сказал, что если кто-то посмеет это сделать, то мы можем повторить, ну, типа подвиг 40-х годов Советского Союза. Собрался он повторить. 27 миллионов душ тогда положили. Или он напоминает, что в рай все полетим вместе с ним. Дикая картина на самом деле. И в политическом, и в профессиональном, и в интеллектуальном, и в духовно-культурном отношении в нашей стране. Ситуация дикая. Минск надеется, что сможет эффективнее договориться с Москвой о ценах на нефть ввиду падения цены нефти. Да, возможно, это поможет. Хотя мне кажется, что все разведпризнаки говорят пятой колонне в России дано указание последнего нашего органичного геополитического союзника Беларусь отторгнуть, загнобить, загнать в объятия Запада. Иначе не объяснить все выверты, которые мы наблюдаем в отношениях внутри союзного государства Россия и Беларусь. Россия запускает процесс планомерного ухода из Прибалтики. Министерство промышленности и торговли объявило, что российские торговые представительства в странах Прибалтики прекращают свою работу в связи с плохими политическими отношениями. Российские активы в этом регионе выставляются на продажу, совместные проекты сворачиваются. Знаете, как это называется? Когда мы изучали внешнеполитическую деятельность страны, формируя, соответственно, такой двухтомный российский мировой проект и доктрину внешней деятельности России, то мы увидели, это делалось путем специальных экспертных оценок, как Россия с уровня глобальной державы сползла на уровень региональной державы, а сейчас она сползла уже существенно дальше. А там внизу failed state, несостоявшиеся государства, которые развалились, которые не в состоянии обеспечить все признаки государственности. Вот туда идет это дело. Сворачивается, как шагреневая кожа, пространство геополитического присутствия России со своими национальными интересами. Союзническое геополитическое пространство, путинизм и его сворачивает. Ну а как это может быть иначе? Управлять страной взялись второгодники, второкурсники, второразрядники. А по ту сторону шахматной доски гроссмейстеры. Какой может быть иной результат? Не может быть он иным. Вот он такой исключительный и получается. Академик Черский, дальневосточного базирования судна, трубоукладчик, плывет, ну, почти очевидно, в Балтийское море для достройки трубы «Северный поток-2». Это тоже гениальное решение, поскольку, конечно же, никакой достройки не удастся сделать, во-первых. Во-вторых, санкции будут усилены не только против, собственно говоря, самой трубы и России, а против возможных покупателей российской нефти, российского газа из этого самого «Северного потока-2». А суть по тому, как, насколько эффективны эти санкции, применительно к швейцарской трубоукладочной морской компании, все это так и будет. Да плюс еще цены рухнут, да плюс еще доля «Газпрома» в Европе свернется. Ну, плывет это судно, решения, как всегда, гениальные. Сейчас его берут под охрану военный корабль «Ярослав Мудрый» России. Но это правильно, потому что угрозы российским делам в Мировом океане, они все круче. Эксперты сообщают, это доклад СИПРИ, такой Стокгольмский международный институт исследования проблем мира, известный авторитетный институт, что Россия сократила экспорт вооружений на 18% из-за падения поставок в Индию. Но напомним, что недавно на 3 миллиарда долларов Трамп договорился о поставках в эту самую Индию. А вот и новость о Волгобас во Владимирской области. Остановился. 350 человек отправлено по домам. Остановился, а выпускал он ни много ни мало 3000 автобусов в год. Потому что китайские поставки прекратились. Но они же ведь не только на этот завод шли и идут. Это цена 20-летним усилиям, когда в стране закрывалось массово промышленное производство. Это цена усилий и ельцинского периода, когда грохнули финансы, освободив цены, когда грохнули оборотные фонды промышленных предприятий, да и всех хозяйствующих субъектов, и не индексировали их, и фактически банкротили, закрывали за 3 ваучера и 2 бутылки продавали в основном ввезенным из-за рубежа ввезенные из-за рубежа деньги подставным собственникам, которые тут же закрывали это предприятие, расчищая внутренний рынок страны, разрушая цепочки комплектации, передела от сырья до сборки, превращая Россию в несуверенную, уязвимую, зависимую фактически полуколонию, где стимулировалось только развитие сырьевого энергетического комплекса с экспортными поставками. Вот результат этой уязвимости. Но ведь именно в 20 путинских лет закрывалось множество заводов. Это при том нефтяном, в общем, бонусе, который учинили нашей стране хозяева всех этих процессов. Не знаю, мне кажется, это политическое и государственно-управленческое преступление. Довести страну до такой степени уязвимости, которая сейчас во всей своей некрасоте раскроется. А вот и подарок. Американская подводная лодка у российской арктической базы, которая называется «Арктический трилистник», Шойгу с большой помпой строил, показывал эти сооружения, действительно современные, затратные, важные, нужные на северном, так сказать, фронте нашей страны для ее безопасности. Так вот, показывают на видео, как американская атомная лодка «Толедо» взламывает лед и всплывает на поверхность в непосредственной близости от российской военной базы. Участвует она в ходе очередных учений военно-морских сил США Ice Exercise 2020. Ледовые упражнения 2020. Маневры проводятся для оценки оперативной готовности США и их стран-союзников действовать в регионах, в арктическом регионе. Но они, да, вполне-то себе оценили оперативную готовность, но спасибо им, помогли и нам оценивать оперативную готовность наших оборонных возможностей. Ну, собственно, тут и комментировать нечего. Мировые дела. Конечно, это коронавирусные, конечно, это Сирия, конечно, это кризис, падение фондов, но обо всем по порядку. В Италии вводится режим строгой изоляции, фактически север страны закрыт, транспортные потоки перекрыты, там очень серьезная ситуация с заболеванием, причем заболевают очень высокопоставленные государственные деятели при этом. Италия введена в список стран опасных по коронавирусу, и все, кто прилетает оттуда в Россию, обязаны об этом сообщать. В Ухане, там, где зародилась эпидемия, в Китае, частично закрыли один из временных госпиталей, но в связи с тем, что там снижается угроза, количество заболевших, растет количество выздоровевших, Китай справляется с этим делом. Израиль ввел обязательный 14-дневный карантин для всех, без исключения, прибывающих в страну. И граждан Израиля, и иностранцев. Это около 270 тысяч человек, граждан Израиля, которые тоже подпадают под это жесткое решение. Причем и в Китае, и в Израиле можно угодить на очень длительный тюремный срок при нарушениях этого режима. США усиливают свое давление и риторику по участию Китая в новом договоре по ограничению стратегических наступательных вооружений. Ну, логику китайцев можно понять, поскольку Китай с уже сопоставимым отчасти оборонным бюджетом с американцами, в 3 раза всего лишь разница, он наращивает свои вооружения, военные технологии, глобальные системы, присутствие в мире, спокойно, планомерно, стратегично, не показывая мультиков, не закатывая истерики на весь мир, угрожая пальчиком, а делает свое дело. Поэтому американцы, естественно, оценивают эту угрозу и стремятся вовлечь в разоруженческий процесс Китай. В этом смысле Россия для него, ну, вот в связи с этим, уже фактор следующего шага и порядка, нежели чем Китай. Ну, а что касается российских новых типов вооружений, то американцы настаивают на включение в новый договор о стратегических наступательных вооружений всех современных российских разработок, о которых Путин вот на весь мир не перестает рассказывать. К этому американцы относят их, как бы перевод, некоторые слегка экзотичные новые системы, такие как «Посейдон», это беспилотник подводный, который может нести очень мощные ядерные боеголовки. Это ядерная крылатая ракета на ядерной тяге, которая взорвалась на севере, и несколько гражданских и военных служащих при этом погибли. Это баллистическая ракета воздушного базирования и тому подобное. Это все системы, которые в настоящее время не охвачены СНВ-3. Американцы хотят ввести их в рамки контроля над вооружениями. То есть мультики мультиками, как они, видимо, рассуждают. А лучше перестраховаться. Кроме этого, США рассчитывают найти ответ на вызов, который представляет собой большой и все более разнообразный спектр нестратегических систем России, которых у нее сегодня порядка 2000. И по мнению американцев, Россия на пути к наращиванию такого арсенала. Ну, в общем, совершенно понятно, что волнует Соединенные Штаты Америки по российскому вектору. Странная, казалось бы, новость. Трамп обрадовался падению мировых цен, сообщив, что хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются. Дальше цитирую. Саудовская Аравия и Россия спорят о цене объемов добычи нефти. Это, а также фейковые новости, являются причиной падения рынка. Ну, Трампу, наверное, не рассказали те, кто реально правит в Америке, что запущен мировой финансово-экономический кризис. Но для американских потребителей, прежде всего, населения, конечно, новость хороша. Но при этом я рядом расположил новость, которая, собственно, не о мировых делах, а опять-таки о российских. Эксперты, опрошенные ТАСС, пришли к мнению, что в отличие от радости Трампа за американцев рядовых и снижения цен на бензин, стоимость топлива на автозаправках в России не упадет, несмотря на резкое падение цены нефти. Оно будет нивелировано ослаблением рубля, девальвацией и регуляторными механизмами правительства. А что это за механизмы? Это механизмы за счет потребителей поддержать нефтянку, то есть семью, правящую в России. Международное энергетическое агентство из-за коронавируса прогнозирует в 2020 году снижение мирового спроса на нефть. Но я должен вам доложить, И на нашем сайте rusrent.ru должен тут вот появиться наш доклад 2009 года, февраля, который по итогам ситуационного анализа в Совете Безопасности, который неким чудом было доверено, поручено проводить мне, сидел секретарь Совета Безопасности, я вел этот ситуационный анализ, мы подготовили научный доклад, и в этом научном докладе было показано, что мировые экономические кризисы возникают, нефтяные, вовсе не из-за баланса спроса и предложения. Вовсе нет. Вот так идет тренд роста спроса на нефть мирового, но потому что вот так не прыгают мировые производственные мощности, они развиваются плавно. Соответственно, и энергетические потребности в нефти тоже развиваются плавно. А вот кривые цены на нефть изменяются вот такими скачками. И это не связано с балансом спроса и предложения. Как мы ни пытались это объяснять, даже вдалбливать руководству страны, до него это так и не дошло, судя по многим цитатам и проявлениям. Так вот, как бы ни снизился мировой спрос на нефть, немножко, цена на нефть сбрасывается по другому механизму, который начался вот в эти дни и будет развиваться. Трамп обещает меры по поддержке экономики вплоть до снижения налогов. Кстати сказать, Федеральная резервная система собирается напечатать 100 миллиардов долларов в ответ на падение рынков, то есть влить вот этот объем ликвидности. А надо будет, они еще 100 миллиардов вольют. При этом ключевую ставку с 2-2,5% уменьшили в два раза. В два раза. А не несчастные процентные пункты, которыми баловался Центральный банк России. Сейчас, как говорит Дерипаска, в России эта ставка будет, наоборот, увеличена. Ну, в общем, это известная практика. Ею пользовался Китай в последних мировых кризисах. Ею пользуется Китай сегодня. Это компенсация утрат внешних заимствований, внешних инвестиций, собственной, суверенной, генерируемой ликвидностью. Но в России все эти 30 лет и 20 путинских лет правила поведения Центробанка финансовых властей прямо противоположны. Они эту ликвидность, кровь финансовую в организме экономики изымают, а в кризисные моменты в особенности. Это просто поразительное дело. Соединенные Штаты планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на 125 миллионов долларов. При этом по запросу руководства украинскими военно-морскими силами готовятся поставить списанные военные корабли Украине, но в том числе боевые патрульные катера. Сменился премьер-министр на Украине. Им стал Денис Шмыгаль. Гончарук отправлен в отставку за свой длинный язык, когда он был зафиксирован на видео с нелицеприятной в адрес президента Зеленского тирадой. Но это не просто болтливость. Это, конечно, КВН-шоу, когда правительство, органы безопасности набираются из людей 5 минут, не работавших в государственной власти. Ну, как, собственно говоря, сам Зеленский. Итак, новый премьер-министр, выступая в Верховной Раде, объявил, что приоритетным будет укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Крыма. Эти задачи будет решать новое правительство. Оставь надежды, входящие в путинскую Россию и в киевскую Украину. Хозяин один и тот же, сценарий все тот же. Стравить народы и государства, балансировать и выходить за грань войны, создавать в мире политическую изоляцию России, по крайней мере, объявляя ее то страной агрессором, то еще как-нибудь. Но Украина тоже скоро до этого титула доживет, когда распродаст свои земли, распродаст основные фонды, чем она сейчас и занимается, под мудрым руководством ее президента при, на самом деле, управлении со стороны внешних кураторов. США начинают усиление борьбы с экспортными поставками иранской нефти по морю, которые нарушают американские санкции против Ирана. Ну, собственно говоря, они это делают и против Венесуэлы, и настроены весьма серьезно. И там не исключено поэтому предположение, которое делают конспирологи, что вирус завелся в Китае, во-первых, а в Иране, во-вторых. Как бы не случайным образом. Трамп принял решение, что не поедет на 75-летие Дня Победы 9 мая в Москве. Об этом уже официально сообщил Дмитрий Песков. Ну, в общем, это, конечно же, пощечина Кремлю. Это означает, что и другие серьезные мировые лидеры на бенефис Путина не приедут. В особенности после вот этих сегодняшних фокусов с бесконечным властвованием. Ну, в общем, как-то бантустаны в мире не особенно уважают. А то, что наша страна доведена до статуса африканской страны, ну, это вытекает из объективных сравнительных показателей. В Америке рынки тоже падают. 9 марта биржи открылись падением на 7%. Избирательные новости в Америке. Байден, который собирается стать кандидатом от Демократической партии, по итогам так называемого супервторника, лидирует в 10 штатах. Ну и, по-видимому, он и будет выдвиженцем. Потому что на сегодня Байден получает 555 голосов делегатов на выборы. Берни Сандерс 489, Элизабет Уоррен 61, Тулси Габбард 1. Ну, дальше будет действовать уже закон лидера. Скорее всего, Байден сойдется с Трампом на этих выборах. Трамп на самом деле рад возвращению Байдена. Ну, посмотрим. Китай обещает адекватный ответ на недружественные действия США, которые сократили штат сотрудников китайских государственных средств массовой информации в США. Цитата. «США первыми нарушили правила, Китай должен ответить». Официальный представитель МИД КНР Джао Лицзянь. А вот обещанные детали того, что гениальное соглашение Путин-Эрдоган за спиной Сирии, за спиной Асада, уже провалилось. Зенитные комплексы БУК Сирии сбили 20 беспилотников Турции, 12 потерь Турция подтвердила. Всего сирийскими ПВО было проведено 25 запусков. С другой стороны, Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии 8 комплексов. Это ракетно-пушечные комплексы ПВО. Турки, по сообщению Эрдогана, уничтожили 8 сирийских комплексов ПВО. Это уже после так называемой блестящей договоренности Путина с Эрдоганом. Турция продолжает военные действия, запросила дополнительную помощь в Сирии со стороны НАТО. США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе. Россия обвиняет Турцию в переброске механизированной дивизии, естественно, с вооружением военной техники, техникой в провинцию Идлиб. Ну, никакое, конечно, это не договоренность Путин-Эрдоган, это какая-то имитация. Даже Эрдоган уже ни во что не ставит позиции Турции. Ну и, собственно говоря, позиции Путина. Путин ввел российскую военную полицию в город Сиракип, в восточной части провинции Идлиб, который переходил из рук в руки. Фактически это заложники. Это живой щит, с помощью которого Путин собирается остановить турецкую активность, выполняя свои якобы обязательства перед Башаром Асадом. Нам он рассказывал, что никаких сухопутных операций не будет. Но, в общем, уже известно, что наемные силы там воевали, несли немалые потери. Ну и вот вооруженные силы сухопутные, которые так скромненько называют военной полицией, фактически тоже это элемент сухопутных операций. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что в случае срыва перемирия в Идлибе, ну, собственно, это уже факт, против России могут быть введены санкции по поводу этого самого Идлиба и гуманитарных последствий военных действий там. Турция отказалась признавать апрельские выборы в парламент Сирии, которые назначил президент Башар Асад. Ну, в общем, понятно, что эти выборы никаким образом не выглядят как легитимные. В стране война, в стране миллионы беженцев. Выборы проводит режим, который не признается в значительной части мира, против которого воюют, как кремлевская пропаганда в другом случае их называет, ополченцы, хотя в сирийском случае называют их террористами. Вооруженная оппозиция, противостоящая режиму Башара Асада, воюет. Это очень похоже на гражданскую войну. В этих условиях любые выборы в парламент, конечно, в какой-то части населения Сирии контролируемой, ну, собственно, Дамасской окрестности, будут демонстрировать поддержку Башару Асаду, ну, теми же способами, которыми Путин в России обретает себе якобы вот эту поддержку, являющуюся фейковой. Поэтому, конечно, эти выборы не будут признаны не только Турцией. Иран отверг помощь Соединенных Штатов в борьбе с коронавирусом, заявив, что если бы речь шла действительно о помощи, то начать должны были бы США путем снятия санкций с лекарств. Ну, в общем, логичное, конечно, требование. В Москве начали озвучивать тему, что нет необходимости продлевать эмбарго на поставки вооружений военной техники Ирану. В санкциях этого типа Кремль участвует. С этим были связаны и страдания по то непоставкам, то угрозам миллиардных штрафов России, то поставкам комплексов ПВО в Иран. Ну, в общем, политику, которую я называю «виляние хвостом». В КНДР испытали сверхмощную пусковую установку ракетной системы залпового огня, дальность которой до 400 километров. Фактически, они могут поразить существенную часть Южной Кореи. грузовой корабль «Dragon» пристыковался к Международной космической станции. Это означает, что монополия российских союзов на коммерческое такси с Земли до станции, в том числе для американцев, она рано или поздно закончится. Значит, закончатся и многомиллионные выплаты Роскосмосу за эти услуги. А последствия будут вытекающими, совершенно очевидными и понятными. Эрдоган использует рычаг, активизирующий Евросоюз с точки зрения поддержки его военной кампании в Сирии, с точки зрения поддержки со стороны НАТО в этой кампании, угрозой миллионов новых беженцев из Сирии в Европу. Он уже открыл границу, на запад из Турции ринулись сотни тысяч человек. Ну, а выступая в Анкаре, Эрдоган объявил, что этот показатель скоро достигнет миллионов, если Европа, наконец, как Эрдоган считает, не выполнит своих обещаний и обязательств, тогда он вновь как-то прикроет этот поток. Евросоюз решительно настроен защищать свои границы от нелегальной миграции. Вот такое там идет качание качелей. Но нет никаких признаков, что Эрдоган собирается ограничивать или отменять цели, которые он поставил по обеспечению зоны безопасности на южных границах Турции или, соответственно, северных границах Сирии за счет территории Сирии и в районе Идлиба. Никакие тут уговоры и причитания со стороны путинского руководства фактором не являются. Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор вновь подтвердил, что санкции будут сохраняться, пока Россия не откажется от Крыма. И сравнил при этом ситуацию непризнания Америкой вхождения прибалтийских республик в состав СССР по результатам Второй мировой войны с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России. Но делая явный намек, что, как и в том случае, рано или поздно ситуация разрешится в сторону целей, поставленных Соединенными Штатами Америки. Но для России, для российского народа, для русского народа, которого абсолютное и подавляющее большинство в Крыму, ситуация, конечно, выглядит иначе. Но кашу и узел напряжений, угрозы опасности страны создал Путин. На самом деле не решая проблем русского народа, как разделенного народа, достаточно провокационными поправками в Конституцию, усугубляя эти проблемы, а расхлебывать придется уже не ему. Потому что наш прогноз, я его вновь воспроизвожу, подытоживая сегодняшнее наше совместное размышление, наш прогноз в том, что путинизму отмерено даже меньше, чем до 2024 года. И вызов для нас, как граждан страны, для деловых людей страны, для политиков, для чиновников, которые могут думать о своей карьере и после путинизма, вызов в том, чтобы этот переход, освобождение от путинской либеральной модели страны был бы мирным, законным и бескровным. А вот сами действия путинской группировки как раз страну ведут в противоположном направлении. Наш долг, мы, понять, осознать, консолидироваться вокруг состоятельного проекта, не штопанного одеяла, а настоящей Конституции России, который создаст другой облик страны. Не болтовнёй заниматься, которые опять начали заниматься, объединяйством, а ответственным профессиональным строительством настоящей оппозиции, настоящего блока граждан страны в десятки миллионов человек, которые просто возьмут и сметут со стола эти сгнившие контингенты органов власти, эту провальную, фарисейскую, грабительскую политику, экономическую, внешнюю, эту разрушительную политику в гуманитарной сфере, в сфере человеческой жизни, остановить, наконец, геноцид нашего населения. Вот в этом наш долг. Это мы по существу и обсуждаем каждую неделю. И не только по понедельникам, но сегодня исключение в связи с праздником. Но и по вторникам, и по средам, и по четвергам, и по пятницам в 8 часов вечера на нашем канале, вот здесь. Так что приходите. Ну и всего вам хорошего. Жизнь все равно будет продолжаться. Всего доброго.